Радиомаяк.ру представляет. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам?
Сегодня в «Белой студии» лидер новой драматургии, создатель фильмов «Эйфория», «Кислород», «Танец Дели», который называет своим главным орудием в кино литературный текст, автор пьес, которые переведены на многие языки и с успехом идут в европейских театрах, лауреат премии «Новая драма», «Золотая маска», сценарист и режиссер Иван Вырыпаев.
Вы назвали несколько произведений, которые для вас важны из детства. Например, фильм «История о Красной Шапочке». Меня так насторожило, удивило и заинтриговало ваше определение, что у вас был с ней такой виртуальный роман.
Да, я был влюблен в «Красную Шапочку», правда. Мне в детстве очень нравился этот фильм. Я помню, что все равно ведь не было видеомагнитофона в моем детстве. Нельзя было как-то еще раз посмотреть. И я помню такое ощущение, что мне так эта девочка нравилась. Конечно, это очень невинное чувство, очень открытое и очень прекрасное. Эти такие сильные ощущения, их потом все равно запоминаешь, и они как-то дальше с тобой переходят.
Вот другая сказка, например, «Алиса в стране чудес», которую вы упомянули, и замечательная фраза, которая мне очень близка, про время, которое обиделось. И вот у них всегда 5 часов, и всегда пора пить чай. Это же абсолютно такое философское состояние. Можно вспомнить там день сурка. Это тоже фактически человек, на которого обиделось время. У вас в жизни были такие периоды, когда ощущение, что время на тебя обиделось, и у тебя вот такое бесконечное чаепитие происходит?
С годами меняется отношение со временем. Вначале время как-то вообще его не замечаешь в детстве, не понимаешь, что оно есть. Потому что кажется, что так его много. Потом наступает период, когда ты начинаешь со временем бороться. Тебе кажется, вот ты во времени, ты должен состояться во времени, что-то сделать, поиски, карьера, что-то еще. Сейчас, наверное, у меня совсем другое отношение к времени. Я думаю, что так по-настоящему никакого времени не существует. Оно возникает в нашем как-то восприятии просто. И в зависимости от того, где ты находишься, где находится фокус твоего внимания, там и есть такая точка, от которой ты уже можешь смотреть на все остальные предметы. И, например, на время, скажем, в частности. Потому что, что это время? Что-то такое, часы, какие-то минуты складывающиеся.
Дипак Чопра действительно в «Белой студии» как раз говорил о том, что то, что сейчас с тобой происходит, это и есть твоя жизнь, это и есть самое главное. Вам удается таким образом смотреть на вещи? Вам удается проживать, не думая о будущем, не ощущая гнета прошлого? Вы же тоже, в общем...
Нет, мне не удается. Потому что, чтобы все время находиться в настоящем, необходимо невероятно сильное изменение, трансформация очень сильная в человеке должна произойти. То есть эта трансформация, она на уровне всего, потому что для того, чтобы правильно находиться вот в точке настоящего, то и само тело должно быть, оно должно быть, соответственно, расслаблено очень. У тебя очень внутреннее глубокое отпускание всего происходит. И вот это отпускание, оно только желанием человека, оно не достигается. Это дар такой Божий, его нужно ждать. Человек его ждет, если идет, стремится к нему, ищет его, но все-таки он не может приказать этому случиться. Угу. Поэтому это происходит, я думаю, постепенно. У людей бывают такие минуты, когда мы переживаем эту остановку времени, мы наблюдаем этот настоящий момент, но пребываем в настоящем моменте. Но постоянное пребывание в этом моменте, оно связано с вот с этим тотальным, ежесекундным таким бесконечным отпусканием. А это сделать, еще раз повторю, во-первых, трудно, а во-вторых, невозможно.
Но насколько я вижу в ваших произведениях, вы как раз движетесь в этом направлении. То есть вы для вас это важно. То есть это какая-то ваша определенная цель. Потому что я, например, вижу, что в «Танце Дели» этот фильм, он во многом как раз про то, как отпустить те вещи, которые мешают жить, мешают пребывать вот в этом состоянии принятия мира таким, какой он есть.
Я вообще думаю, что расслабление это единственное, что мы должны делать. Вот это тотальное напряжение, оно в мышцах, оно в энергии, но оно еще очень глубоко ментально, кармически оно тоже присутствует. То есть это, не хочу никого пугать словом «карма», я под этим словом подразумеваю набор причин просто действий. То есть у всего есть причины, мы же в причинах, и эти зажимы, они тоже у нас в причинах. И, по-моему, например, такая страна, как наша, это самая большая проблема нашей страны, это страшный зажим. То есть мы невероятно очень зажаты, сильно, ментально очень сильно. Потому что я даже живу в Европе, и я все равно вижу, вижу, что среднестатистически, ну и работаю, там, где-то я бываю часто в городах европейских, и я все равно вижу, что среднестатистический европеец, он расслабленнее намного, чем среднестатистический русский. Удивительно, как мы не замечаем, насколько мы агрессивно выглядим. Нам надо понять, я говорю вот именно мы, потому что я тоже по себе знаю. У меня до сих пор, вот я сажусь в такси в польское, и у меня, я сам не знаю, откуда это берется, я вдруг слышу ноты, которыми я говорю ему, как ехать. Так никто не говорит. Я чуть-чуть приказываю ему автоматически. Угу. Мы привыкли здесь. Мы все время что-то друг от друга требуем очень. Мы приходим получать документы, прописку, и там уже нам говорят так, а вы... И ты сразу сам тоже так настроен. Мы уже в конфликте. Мы все время в конфликте находимся.
Но с другой стороны, Иван, вот насколько я понимаю, и вам-то тоже не хватает, несмотря на то, что вы, в общем, востребованы и признаны в Европе. Вот вы возвращаетесь сейчас в Россию для того, чтобы возглавить здесь театр. И вам важно ваши тексты, ваши фильмы представлять именно российской аудитории. Не только потому, что они написаны на русском, и русские их воспримут так, как их не воспримут европейцы, которые это все понимают в переводе. Почему все равно художнику, тем не менее, необходимо победить вот именно вот эту зажатость, так скажем?
В войне с зажимом ты уже проиграл, потому что сам по себе этот способ, что ты хочешь что-то изменить, это уже сильный зажим. То есть, наверное, вектор тут движения в другую сторону. Он в отпускании, а не в хватании. А Россия, потому что я носитель русского языка. Я русский, говорю по-русски. Я носитель русской ментальности и русской культуры. Я проявляю русские взгляды. Ну, в смысле, я являю это собою на том уровне, на котором я нахожусь. И для меня это, ну, во-первых, естественно, а во-вторых, наверное, и необходимо, потому что если я разорву эту связь с этой энергией, которая здесь пребывает, из которой я состою, то мне трудно будет найти какую-то другую энергию, потому что ее вроде бы нельзя вот отрезать пуповину. А то, что мы работаем на Западе, это тоже очень хорошо, потому что мы как бы на разведку туда выезжаем. Ну, мы, то есть, там смотрим, как вообще что бывает. Я не хочу, чтобы моя страна была похожа на какую-нибудь страну Запада. Западную. Я вообще думаю, это очень прекрасно, что в мире есть разное.
Но вот именно вот наше какое-то удовольствие через преодоление, это такая, в общем, нам в большей степени свойственная черта, потому что это то, что я вижу во всех, безусловно, наших там творческих людях, например, что никакое достижение, доставшееся не вот в борьбе, не на преодолении, оно не доставляет радости. Или у вас иначе?
Все равно, чтобы что-то случилось, нужно совершить какое-то действие. Конечно, мы совершаем действия, мы преодолеваем какие-то трудности, и это всегда в искусстве так. Это очень трудное искусство, трудная вещь, трудно им заниматься. Масса разных и проблем, и психологических, и физических, и просто концентрация это требует. Ну, вообще, это не получается, это связано с признанием зрителей и так далее. Здесь очень много трудностей. Другое дело, что на какой энергии... Есть три вида энергии, которые развивают искусство, вот, участвуют в них. Первое – это искусство, которое развлекает. Оно просто усыпляет, оно говорит, поддерживает эту иллюзию в мире, говорит, что ладно, вот просто все вот так, ну, чтобы вам не было скучно. Это есть один вид. Второй, следующий уровень – это искусство, которое протестует. Оно хочет справедливости, оно ищет борьбы, оно провоцирует, нападает, оно агрессивно, оно там антибуржуазно или наоборот буржуазно, оно скандально, оно эпатажно, оно говорит об ужасах, еще о чем-то, о том, чтобы пробудить, ну, оно будет в человеке, вот что-то хочет разбудить, что произошло. И третий уровень уже искусство. Это искусство, которое развивает. Она раскрывает, она делает человека целостным, она помогает ему раскрыться, раскрыть внутренние свои механизмы какие-то. Каждый художник занимается тем искусством, которое, на каком уровне он сейчас сам находится. Если он находится в уровне протестном, он не может заниматься этим развитием.
Развитием. На уровне развития.
Я учусь. Есть такое понятие мастер. Вот я не мастер, потому что для того, чтобы человек стал мастером, есть определенные какие-то... Он должен абсолютно точно владеть вот всеми тремя этими видами искусств. Всеми тремя. И он должен быть свободен в этом, он должен управлять свои эмоции, он должен приходить и создавать из этих трех, он может говорить и так далее. Поэтому надо учиться. Годы – это процесс, который происходит. Вот я обучаюсь этому.
Вот вы сейчас упомянули мастера. Вы сказали, что в свое время «Игра в бисер», книга Германа Гессе, и «Степной волк», его же книга, в общем, они так созвучны друг другу. Вот эти книги вас изменили. Это был какой момент? Вам сколько было лет?
Ну, я учился в училище театральном в Иркутске. Наверное, мне было 19-20 лет. Я помню, я прочитал 4 тома Гессе. Вот тут вышли, были такие там, издания, первое издание, 4 таких невысоких. Они. Я помню, я их проглотил просто. И меня так сильно повлияло. Я в первый раз услышал о том, что есть какое-то понятие сознания, что вообще есть что-то еще в целом, что вот мир не такой, как вот я его вижу, а что-то вообще еще какой-то процесс здесь, оказывается, происходит. И это сильно очень на меня повлияло.
А вот что это было за чувство? То, что Гесте сам называет пробуждением, да, когда вдруг ты начинаешь слышать в себе какой-то, ну, там, кто-то ты можешь назвать голосом своего предназначения, кто-то каким-то, ну, вот у вас пробуждение, оно в чем заключалось?
Это было скорее просто первый такой звонок, первый такой взгляд. Ну, может быть, пробуждение, только не пробудив. Я не пробудился, я просто встрепенулся. Я подумал, что, ну, вообще, вот мы живем на этой земле, и мы изучаем, читаем книжки. Но мы, например, большинству ведь из нас не приходит в голову, кто мы на самом деле. То есть мы как бы немножко в таком, мы как будто бы пьяные чуть-чуть. А вопрос этой трезвости, то есть как нам отрезветь? Но когда ты пьяный, я пил алкоголь, и я знаю, что когда ты пьяный, то тебе кажется все окей все равно. И вот как пьяному перестать во момент того, что он пьяный, вдруг понять, что вообще надо потихоньку трезветь?
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» сценарист и режиссер Иван Вырыпаев.
Ну, коль скоро вы прочитали весь четырехтомник, вы, наверное, читали и сказки Гесса. «Ирис» — это такая короткая сказка, которая, в общем, вот как раз говорит об этом пробуждении. Это сказка о любви. То есть мужчина полюбил женщину, а она открыла для него его самого. Угу. Она ему сказала, что мы будем вместе, когда ты вспомнишь вот что-то, что для тебя очень важно, но ты забыл. Вы говорили о том, что любовь в том виде, в котором там они в кино говорится и так далее, между мужчиной и женщиной, это не то, что вас вот в первую очередь интересует сегодня, что это какой-то другой должен быть вид любви. Вот, может быть, любовь — это как раз, когда человек дает тебе не себя, а открывает тебе тебя самого?
У любви, у нее много очень уровни. Это одна и та же любовь, она всего лишь одна, но она проявляется в разных аспектах, в зависимости тоже от какого-то сознания человека. Я думаю, что любовь к пирожному – это тоже любовь, хотя там много голода или там похоти, но там все равно присутствует элемент любви в любви к пирожному. Этот элемент любви к пирожному, он точно такой же, как и элемент к Богу, точно такой же элемент любви. Но смысл заключается, наверное, в том, чтобы раскрыться до такой степени в любви, что настоящая любовь, когда мы говорим «любовь», она ничего не берет взамен, она только дает. Она не может в обратную сторону, у нее вектор, она ничего не хочет, не требует, не просит. Это вообще сам факт, ну, отдачи, это раскрытие. Вот. И поэтому, когда мы говорим о любви к мужчине и женщине, то чаще всего там больше страсти просто. Ведь я, наоборот, требую эту женщину. Я хочу ей обладать, наоборот. И если она от меня уходит к другому, то я категорически против. А это, наверное, не любовь. Это просто природная потребность, чтобы этот человек был твоим. Присвоение этого человека. Обусловленное нашими архетипами, там, родовыми, которые уже там очень давно у нас заложены. И которые очень правильны, потому что они помогают нам сохранить какую-то тоже целостность, наверное. Там есть элемент любви. Мы можем через брак... Для чего, мне кажется, нам нужен брак? Для того, чтобы человек мог научиться получить опыт любви. То есть он мог с помощью партнера как бы раскрыть еще одни двери туда, дальше пройти. Ведь мужчина женится с женщиной не для того, чтобы иметь семью, а семья для того, чтобы иметь возможность так раскрыть еще одну дверь вперед. То есть я благодаря своей женщине я вижу, что я могу отдавать в любви. Вот она меня учит этому. Я вижу, где я беру, где я ее присваиваю, а где я отдаю ей. И тогда я могу этому учиться. Вот учиться этой отдаче. Вот для чего, мне кажется, нужна жена, что ты с ней учишься, она тебя раскрывает. Но женское обязательно раскрывает в тебе мужское. То есть женское начало помогает, а мужское дает женскому началу. Потому что женщина, она же бытийная, она бытие, а мужчина действие. И сочетание всех этих элементов, вот это вот отношение между мужчиной и женщиной, так я себе представляю. Вот. А любовь тут, это только отдача.
Действительно, ваш фильм «Танец Дели», вы там рассуждаете на эту тему, то есть вы пытаетесь это как бы вот в диалогах героев эту мысль донести до зрителя. Но как быть, и эта мысль тоже есть у вас в «Танце Дели», когда человек, который вас любит, ну, поставим сейчас это в кавычки, да, потому что это не та любовь, о которой вы сейчас говорите, что он иначе относится, и он-то как раз хочет присвоить. И тут возникает вот это поле для чувства вины. Это, в общем, то, о чем в «Танце Дели» идет речь.
Речь идет о открытии в самом себе совершенно новой коммуникации. То есть не новой, а вернее, в нас начинает проявляться в разной степени новой коммуникации. Но мы не должны забывать, есть уже много мудрецов, например, Кант, который, по-моему, очень прекрасно и точно сформулировал, что истина, она не познается с помощью интеллекта. Это невозможно сделать, потому что она сама по себе находится за пределами интеллекта, и Бог не познается с помощью интеллекта. А в то же время, как прекрасно он сказал, что мир на самом деле видимый, он же состоит из тысячи причин. Кант уже так не говорил, но он уже подошел к этому. И мы их не знаем. И мы просто должны оставить его в покое, то есть так, как он происходит. Это самое фундаментальное, с чего мы должны начинать, понятие вот этого закона кармы. И я еще раз прошу прощения за это слово, оно звучит всегда эзотерически. То есть нету моей индивидуальной кармы, есть наша общая. Я здесь не потому, что я-то живу, а потому что мы с вами сейчас встречаемся. Мы не отдельны друг от друга, а мы одно, вот это целое, мы как бы двигаемся в этом. И раскрытие, ну, по разным причинам, не буду сейчас говорить по каким, то везде известно, человека сужено. Это у нас представление об этом. Мы себя очень индивидуализируем. А мне кажется, что при этом важно такое достижение свободы, и в действиях свободы заключается в том, что ты делаешь, например, какой-то поступок, ты делаешь его без цели как бы внутри, ты не ждешь результата.
Майк Ли, который ваш, можно сказать, герой, да?
Ну, он один из моих любимых режиссеров.
Один из ваших любимых режиссеров. Это вообще уникальный, можно сказать, режиссер, который снимает про простых и хороших людей. Героиня его фильма «Беззаботная» в русском переводе, да, по-английски это...
Happy Go Lucky.
Happy Go Lucky, да. Очень хорошее, кстати, название. То есть счастливый человек ему становится везучим. То есть везет счастливым. Это почти какой-то оксюморон, с одной стороны, с другой стороны, очень тоже глубокая мысль. Она такое женское воплощение, можно сказать, идиота Достоевского. Да? То есть как бы человека, который настолько простодушно воспринимает мир, что может показаться кому-то в лучшем случае инфантильной, да, в худшем случае вообще безумной.
Вот снять такой фильм, как «Happy Go Lucky», невероятно трудно. Легче снять любой другой фильм, который мы видим, жестокий или еще какой-то, потому что это значит, что сам человек, этот мастер, который делает, он сам находится на таком уровне сознания, ощущения этого мира, что он видит вот как этот узор, что он видит такой настоящий покой в людях, настоящий свет в них, он их это выводит наверх. Это очень трудно, это невероятно. Этот фильм, я посмотрел на меня, он произвел сильнейшее впечатление. Я подумал, ух.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» сценарист и режиссер Иван Вырыпаев.
Тем не менее, вот вам нравится Майк Ли, да? Но даже в «Танце Дели» вы, я не знаю, не решаетесь ли вывести именно такого простого, хорошего человека. Ваши герои, они все-таки достаточно такие, ну, как бы русские душою, как писал Пушкин про свою Татьяну. В них есть, хотя главную роль играет вовсе даже не русская девушка, а ваша жена и прекрасная актриса, полячка Каролина Грушко, но тем не менее.
Мне кажется, говорить о проблемах разных тоже нужно. Я ни в коем случае не хочу, чтобы меня поняли так, что я искусство призываю быть позитивным. Есть такой понятие позитив.
Нет. Но, то есть, я думаю, вас быть... с трудом можно так
я
интерпретировать.
Считаю, что, конечно, нужно поднимать острые проблемы, говорить о разных характерах, об острых. Другое дело, через какую-то энергию проходит. То есть как об этом говорить? Говорить об этом для чего? Чтобы твой фильм, поставив социальную проблему, закрывал зрителя, когда он смотрит? Или чтобы все равно эта социальная проблема, но она, но зритель раскрывался? А уж о чем ты говоришь?
Давал выход в какую-то надежду.
В конце могут все умереть совсем.
Да.
И даже съесть их могут. Вопрос в том, чтобы... Что в этот момент, какая энергия, какой свет идет через это? Потому что в античной трагедии, например, ну, все заканчивалось очень плохо, а люди выходили наполненные.
Да. У вас еще тема важная в «Танце Дели» – это тема родителей и детей. Вот у вас трое детей. Что вы делаете или как вы планируете с ними строить отношения, чтобы для них не были столь актуальны эти вопросы, которые, в общем, актуальны для большинства людей вообще-то живущих? Отношения со своими родителями.
Я пример плохого родителя, потому что я, к сожалению, разводился. У меня нет одной семьи целой. Сейчас у меня есть семья, но мои дети, они живут в других семьях. И я долго об этом очень переживал, думал, и все время как-то, долго, несколько лет я просто работал над этим, прорабатывал как-то все это. И, конечно, я понимаю, что семья – это очень важная вещь, очень важная. Она должна быть, наверное, одной. И в семье вот эти вот принципы, уклады семейные, они очень нужны. И мне кажется, вот разрушая семейные настоящие ценности внутренние, мы не делаем людей свободными, не в этом свобода. Мы как раз наоборот расшатываем наш ум, он у нас расхлестывается, наш фокус внимания начинает везде ходить. Даже я думал о том, что вот... Например, вы смотрите, вот раньше замуж выдавали против воли. Вот
да,
я просто
да.
взял, у нас есть в этом что-то было. Угу. Потому что мы, взрослее люди, мы вроде бы понимаем, что нужно этим людям. Так мы видим. А сегодня мы, каждый может жениться как хочет. Однако процент счастливых браков гораздо меньше. Вот, пожалуйста, выбирай. Но человек выбирает себе жену, и через год оказывается, он сам выбрал ее. Это его выбор. Через год оказывается, что они вообще не подходят друг другу. Поэтому мне кажется, что это очень-очень важно, вот этот именно институт. Но другое дело, что есть проблема, что в какой-то момент этот институт семьи и брака, он перестал работать, он стал формальным, то есть он стал просто по расчету и так далее. Ну, и потом появились такие пьесы, появилась такая пьеса, как «Гроза» Островского, который очень точно показал, что это общество убивает людей, то есть доводит человека до самоубийства. Поэтому я не хочу, чтобы вы думали, что я хочу своих детей теперь насильно выдавать, значит, замуж. Нет, конечно, это не нужно. Человек должен свободно выбирать, конечно. А другое дело, что должны быть какие-то настоящие рамки и границы. И сейчас я, конечно, по-другому совсем отношусь к семье. И очень сожалею, что я не сделала этого с самого начала.
То есть вы бы дольше думали, прежде чем принимать это решение? Или...
Я думаю, что самое важное, чтобы твоя жена была не просто твоим другом. Безусловно, она должна нравиться тебе как женщина. Безусловно, ты должен любить ее. Но самое важное, чтобы она с тобой проходила один и тот же путь. Потому что если она не идет с тобой этим путем близким, вам очень трудно будет. Путь, ну, вас ничто не объединяет. Женщины стареют, всякое бывает. Всякое может случиться в жизни. Ты можешь сделать какую-то глупость и так далее. Но ты, если со своей женой идешь по одному пути, то вы знаете, что есть ценнее для вас, ради чего мы вместе. И вот тогда вы объединяетесь по-настоящему. Вот я думаю, что это единственный, к сожалению, рецепт, который я знаю. Есть еще рецепт терпеть. Если, например, у тебя есть Бог, и ты верующий человек, то ты можешь терпеть, принимать просто семью. Как... И это тоже духовный путь. Так тоже можно, но только-только надо тогда делать это по-настоящему. То есть принимать свою жену, не роптать, а принимать ее такой, какая она есть. Это очень тяжелый путь. Гораздо легче, когда вы совпадаете.
Ну и тут тоже вопрос, этого ли от тебя хочет Бог? Потому что если взять ту же грозу, то там как раз призывалось, да, терпи и слушайся мужа, вон, поклонись ему в ножке. Катерина должна была Тихону. Причем Тихон-то был, в общем, сам человек неплохой. А вот эта его мамаша, она как раз была воплощением того, во что перерождается вот этот институт, если в основе его нет того, о чем вы говорите. Там это переродилось вот в такое вот. Сегодня в обществе это перерождается в то, о чем, я думаю, тоже вы, что вы имеете в виду, когда люди вроде как живут вместе, но у них там какие-то отношения на стороне, и это принимается обеими сторонами, потому что считается, что так, в общем, как бы правильно и так лучше. Поэтому вы, то есть вы имеете в виду, что человеку нужно прежде всего искать единомышленника. А способен ли молодой человек обнаружить в другом единомышленника? Или лучше вообще подождать?
Подождать не способен. Я считаю, что мужчине до 35 лет не нужно жениться. Он просто физически не может нести ответственность за это. Он развивается, он хочет карьеры, он хочет свободы. Ни один 28-летний нормальный мужчина не сможет не смотреть на другую женщину. Ну, если он физически здоровый человек. И это нужно понимать. Ну, то есть, кто из мужчин по-настоящему несет духовную практику? Очень мало. В основном никто. Конечно, если у человека есть духовная практика, есть учитель, есть там какой-нибудь там, он в церковь ходит. Есть что-то, что его дисциплинирует. Это ясно. Угу. Но у нас таких людей немного. Поэтому мне кажется, что до 35 лет нужно искать себя, заниматься собой, самосовершенствованием. Нужно потом быть таким мужчиной, которого ты теперь как себя ты можешь предложить женщине, вот такого уже, что ты понимаешь, что ты опытный человек, что ты знаешь, чего ты хочешь, ты стоишь на ногах, ты понимаешь, что ты должен заботиться о своей семье и так далее.
А вот вы сказали, что 6 лет назад вы как раз встретили своего духовного учителя. Это именно связано с какой-то духовной практикой, или же это просто человек, который оказал на вас?
Нет, я не встретил 6 лет назад, не совсем так. Я не встретил учителя, просто мы примерно где-то лет 6 назад, я, как вы говорите, немножко пробудился еще раз. То есть не от книжек Гесса, а как-то вообще я куда-то шел не туда. Я был в каком-то совершенно другом мире. Вот, и я чуть-чуть как-то встрепенулся. И вот 6 лет подряд я просто занимаюсь тем, что привожу себя в порядок. На моем пути встречались учителя. Есть у меня и учитель, с которым я до сих пор связан. В какой-то момент, вот недавно я совсем понял, что говоря о духовной жизни, это такое словоблудие, потому что на самом деле, вот если честно, рассказывать вообще не о чем. Вот это я говорю без кокетства. Не о чем рассказать. То есть, ну, есть какие-то вещи, которыми человек занимается, но это они там технического порядка. Не знаю, дышит он там или что он делает. А приобретений никаких, потому что смысл всего заключается в том, том, что все, что ты наприобретал, теперь нужно, наоборот, отдать. Вот как раз того вот этого багажа, который мы набретаем, который, в общем-то, нужен, конечно, наверное, не знаю, я сейчас не знаю, зачем он нужен. Но как-то
чтобы было что отдать.
Было что отдать, наверное. И вот это вот, ну, перестать знать вот это, всю вот эту ерунду, которую мы как будто бы знаем.
Вот. Перестать знать. Это хорошо, кстати, сказать. Вы говорите про классическую драму довольно много, и про Гамлета, и про Грозу. Вот сейчас вы упомянули там Островского. Вы на самом деле являетесь лидером того, что называется новой драмой. Что вы как драматург являетесь воплощением такого нового театра. Вы сейчас возглавите театр «Практика», который является воплощением, опять же, такой вот, ну, как бы институция, в которой все это вот процветает, как раз новая драма. Вот вы сами, каким видите соотношение между классической драматургией и вот тем, что называется новой драмой?
Я думаю, что вот театр – это все равно современная драма. Все равно. Прежде всего, это современная драма. Всегда это Шекспир, это современная драма в его времени. Эсхил, Мольер. Это состоявшаяся премьера этого автора. Поэтому они и великие. Островский. Сам текст, даже сама формулировка текста. Ведь я прихожу на спектакль для того, чтобы послушать, в какие ритмы вдруг превратились вот эти летающие по всему миру слова, смыслы, значения. И вдруг они вот сегодня вылились, проявились вот в форме вот этой пьесы, этой игры, которую сделали мои современники. Язык, который предложил современник, мой автор. Он сегодня как бы создает эти буквы, превращает вот, вот эти узоры текста. Мне кажется, вот эта коммуникация с современностью, с бытийностью, вот это очень важно. Потому что иначе мы, в общем, ставим классические произведения сегодня, мы ставим их таким образом, как правило. Мы берем пьесу, там, скажем, Шекспира, но все равно высказываемся современно на основе этой пьесы. То есть сокращаем текст, убираем, вводим современные костюмы, реалии бытия, видеоэкран. Нам не хватает Шекспира, мы все равно туда добавляем современную жизнь. Я хотела бы приходить на Шекспира, и там бы, конечно, люди были в костюмах, они играли Шекспира, и звучал бы потрясающий текст, и там было бы максимально приближено вот этой к пьесе, к размеру, к ритму, чтобы я сидел, ощущал Шекспира, понимал. Но это же все равно сегодня происходит. Все равно люди, которые делают, они сегодняшние. А значит, это было какое-то уже другое звучание. Вот это мне было бы интересно. Я не в состоянии поставить такой спектакль. Это очень, ну, трудно. Я вот сейчас ставлю «Женитьбу» Гоголя в Варшаве. Я первый раз в жизни решил поставить вот не свою пьесу. И вот я над этим работаю, я пытаюсь. Но «Женитьба» Гоголя, она проще, чем Шекспир. Поэтому нам нужна старая драматургия, потому что мы можем благодаря ей прикасаться к застывшим в них музыке, той ритму. Но делать из старой драматургии вот эти современные постмодернистские приемы, которые сегодня весь мир делает, мне кажется, для меня лично, это не так интересно. Я бы тогда предпочел посмотреть лучшую современную пьесу.
А вот «Грозу» вы даже как-то говорили, что вы бы поставили «Грозу».
Я поставил бы, ну вот конкретно с «Грозой» у меня так же произошло, как с «Июлем». Я знаю две пьесы. Одна пьеса «Гроза», а другая моя пьеса «Июль». Мне кажется, что эти две пьесы закодировали себе некую темную энергию. В них допущен такой код неправильный, который уже разрушает восприятие человека. Мне кажется, их нельзя людям показывать. Я «Июль» запретила, я никому не разрешила.
Да вы что? Я ходила и смотрела на него.
Но это достаточно, там играла великая актриса Полина Агуреева. Благодаря ей, конечно, и ее невероятному какому-то вот, ну, контакту с глубиной, она человек очень такой глубины большой, и какому-то свету, да, и, безусловно, это, ну, делало спектакль немножко другим, но все равно я, так же, как в «Грозе», ну, понимаете, это самоубийство, оно на нем закрыто, какая-то нехорошая вещь. Непонятно, как эту пьесу «Грозу» развернуть. Вот это, мне это самоубийство в конце, оно, мне кажется, зрителям не нужно. Вот если ты хочешь убить героя, то нужно самоубийством, там нужно уметь это развязать и построить так структуру этого самоубийства, чтобы все эти клубки, которые там людей связывают, они расходились, развязывались.
Как в «Ромео и Джульетте», например.
Как в «Ромео и Джульетте», например. Как в «Гамлете», например.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» сценарист и режиссер Иван Вырыпаев.
Вы сейчас сказали про Полину Агурееву, великую актрису. Вот я увидела сейчас, вот, когда вы сказали, что это человек, которого вы, ну, по-своему любите, я имею в виду, вот, как актрису, как человека.
Я вообще очень высоко ценю Полину Агурееву. Ну, вообще, и я знаю, какой она человек. Она прекрасная и актриса. Она настоящий художник. Вот есть такой тип актрис, их очень мало, Это люди, которые исполняют. Вот не играют, а исполняют. Вот в этом исполнении я как бы сам присутствую очень мощно. И я это исполняю, вот как рисую. И очень много хороших, талантливых актрис, которые хорошо играют и замечательно, но мало, которые исполняют. Потому что это уже немножечко духовная сторона искусства. И вот Полина, она как раз такой человек. И она как бы создает. Другое дело, что я знаю, что ей трудно, потому что такому человеку нужен режиссер, который тоже тебе будет помогать. Скажем, Петр Наумович был таким режиссером. Да. И, насколько я знаю, у них был очень плотный и очень-очень глубокий союз. Очень глубокий. Я думаю, что мало кто об этом знает, потому что она никогда это не афишировала, а в театре внешне это так сильно не проявлялось. Но я, поскольку был ее мужем, я знаю их внутренний диалог, их звонки друг другу, и знаю, что они в очень глубокой связи находились. Для меня, конечно, это большой урок и наука, и я благодарен Полине за то, что она меня учила и продолжает учить многим разным вещам. Я в каком-то смысле даже продолжаю у нее учиться. Но так получилось, что мы вот расстались, и тут тоже очень много причин. И как художник я отношусь к ней с большим уважением, именно как художник.
Вместе вы что-то можете сделать? Чисто
нет,
творчески?
Нет, не можем. Мы больше никогда не будем работать. Да я думаю, что, наверное, это и не нужно.
Угу. Хотя вот как раз про «Грозу» вы говорили, что вот никто бы так не сыграл, как Полина.
Да, это правда. Да.
Что она практически как Ермолова вот с этой какой-то...
Я вообще думаю, что она реинкарнация какой-нибудь Ермоловой. Шучу, конечно.
Да?
Ну да, шучу. Да, конечно, там если играть, то там играть вот такой только актрисе. Но я уверен, что и она не спасла бы, не умаляя ее таланта. Я просто думаю, что есть вещи, которые не спасаемы, потому что они в драматургии заложены. То нужно там вообще все менять.
Ну, а вот все-таки эта тема чувства вины, которая важна в танце Делия, и которая вообще, в общем, наверное, вина – это одно из самых сложных качеств, потому что вообще сложно понять, это хорошо или плохо испытывать вину. Это делает нас лучше, это очищает, или это, наоборот, дурно и мешает нам жить.
Это очень острая тема, и очень она тонко нужно о ней сказать, потому что, конечно, первая фраза, которую я готов сказать, комплекс чувства вины – это абсолютно вредит нам.
Угу.
Потому что это эго испытывает чувство вины, и оно закрывается, оно на самом деле даже хочет испытывать это. Особенно вот у нас, у русских, это очень развито. И вот это вот такое внутреннее ощущение недовольства всем собой, ты застываешь, закрепляешься на этом чувстве. То есть ты не изменяешь его, не трансформируешь, ты его наоборот, если честно, сублимируешь, ты его увеличиваешь, но ты сам себе в этом не признаешься, потому что тебе больно. Но само эго, оно получает от этого, в общем, какого-то смысле даже удовольствие скрытое. Но нельзя путать это с тем, что мы говорим, я могу делать все, что хочу, и я не виноват. То есть мы же несем ответственность за то, что мы делаем, за каждый наш поступок. Мы несем ответственность. И видеть и замечать свои ошибки, свои проблемы важно и нужно. То есть нужно, наоборот, очень открыто смотреть на себя, на свои проблемы, на свою жизнь. Вот заставлять себя это делать. Это самое сложное. Другое дело, что я... чувствую, вот я совершал в своей жизни поступки, которые мне не хотелось бы, я их теперь не хочу, но я их уже совершил, они уже прошли. И если я сейчас до сих пор буду с ними, то я так и не выйду из них. Я все время нахожусь с ними, все время их прокручиваю. И вот от этих поступков тоже нужно освободиться, от ощущения этой вины. А сострадание, как говорит героиня, заключается в том, что почему лучше сострадать, чем чувствовать, искать виноватых? Потому что в сострадании ты сострадаешь. То есть ты не сочувствуешь, ты не смотришь на другого человека, как он страдает, и тебе его жалко. А ты вместе с ним это делаешь. То есть ты как бы раскрываешься на его тоже страдание. То есть ты открываешь себя на его страдания. Ведь в каком-то факте, который случился, пусть даже очень нехорошем, есть масса причин. Не только ты виноват в этом, но и тот, с кем ты происходит. Даже если ты кого-то обидел, все равно это очень много причин. Так случилось. Это тысячи причин сошлись в это место. И здесь ты не герой этого события. Ты один из участников этого события. Ты в этом просто находишься. Это просто мир. Вот так он происходит. И цепляться за это не нужно. Нужно это оставлять. Дальше идти. Делать выводы, анализировать, стараться больше этого не делать почему-то. Но застывать на этом нельзя.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.